Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги, человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. В нашей передаче участвует московский историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, ну, причинно-следственная связь между войной и беженцами совершенно очевидна, как между дождем и лужей во дворе. Давайте сосредоточимся на двух мировых. Чем отличаются беженцы той и другой? Давайте сперва о Первой мировой войне, пожалуйста.
Ну, собственно, если мы говорим о России, то речь идет о нескольких миллионах беженцев и депортированных. Причем я подчеркиваю, что речь идет о беженцах и о депортациях. Это немножко, точнее, немножко разные вещи. И почему я это объединяю? Потому что понятно, что люди стремились уйти из зоны боевых действий. Второй момент. Российское правительство считало, что вообще существуют некие враждебные национальности, опасные в России, поскольку очень много немцев, русских немцев, вполне себе русских патриотов, да, занимали важные военные посты и в чиновничьем аппарате тоже. И это такую германофобию вызывало. И, с одной стороны, сражались в армии русские генералы и офицеры немецкого происхождения, с другой немцев, в общем, депортировали с приграничных районов. Но в наибольшей степени это коснулось евреев, которые считались ненадежными, склонными к измене, считались, конечно, властями, некоторой части властей. И это тоже была парадоксальная ситуация. С одной стороны, русских евреев призывали в армию. В армии служило, по некоторым оценкам, около 400 тысяч евреев в русской армии во время Первой мировой войны. И среди них было немало людей, награжденных за воинскую доблесть. И с другой стороны, родственников этих людей депортировали во внутренние губернии, вот подальше от боевых действий. Ну вот такая была, значит, картина. И беженство породило множество проблем. Собственно, стал вопрос об обустройстве беженцев, как их кормить и прочее, прочее. Именно Первая мировая война привела к краху трех империй – австро-венгерской, германской и российской. Не все у нас сознают, что революция – это прямое порождение войны. И вот это привело, опять-таки, к череде гораздо менее известных, чем Первая мировая война, войн, там, скажем, греко-турецкой и разных других, и привела к кровавой гражданской войне в России и беженству, эмиграции, вынужденной огромного количества людей.
Мы говорим сейчас о первой половине 20 века. Как принимали русских, еврейских и армянских беженцев в других странах или не принимали?
Были такие две самые крупные этнические группы. Этнические, наверное, может быть, не совсем точно я говорю. Условно называемые русскими и, безусловно, называемые армянами. Армяне – это те, кто бежал от геноцида, от резни, которую осуществляли турки во время Первой мировой войны. И когда я говорю русские, то тут надо понимать, что это были, собственно, этнические русские. Впервые среди эмигрантов из бывшей Российской империи большинство составляли этнические русские. Вторая по численности группа были евреи. Принимали очень по-разному. В принципе, это была общеевропейская проблема. И при Лиге наций был создан специальный офис по делам беженцев. Возглавлял его известный норвежский полярный исследователь и дипломат Фритьоф Нансен. Поэтому впоследствии он был назван Нансеновским офисом. После его смерти это было официальное название, Нансеновский офис, который занимался помощью и легализацией этих иммигрантов. Очень разные цифры приводятся в литературе, от 1 до 3 миллионов человек, но, видимо, ближе к реальности где-то от миллиона до полутора, ну, максимум до двух. Оптимистичная, в кавычках, цифра. Принимали по-разному. Те страны, которые пострадали от войны, где была очень большая убыль мужского населения, следовательно, рабочих рук, да и, в общем-то, местным женщинам, многим, просто не для кого было выходить замуж, там принимали более-менее охотно. Ну, например, во Франции. Во Франции, на Балканах, Германия одно время служила прибежищем для эмигрантов. Ну, могу привести такой пример. В одно время, в начале 20-х годов, больше всего русских эмигрантов было в Германии.
Советский Союз принимал беженцев, которые бежали от фашистских и нацистских режимов из Центральной и Западной Европы?
Да, принимал до некоторой, но так очень ограниченно. Советский Союз принимал испанских беженцев и те, кто, собственно, вот прежде всего деятели коммунистического движения из Германии и Австрии. Но в основном они все-таки ехали, если эмигрировали, то не в СССР, а куда-нибудь на Запад.
Позвольте перейти ко Второй мировой войне. Чем отличались качественно, а может быть и количественно, или географически еще, беженцы Второй мировой от Первой?
Это совершенно другие масштабы, но я бы сказал, что эмиграция, которая была очень похожа на беженство, да, в чем-то начинается после установления нацистского режима в Германии. Это исход интеллектуалов, исход евреев. Ни европейские страны, ни США не жаждали принимать в больших масштабах, так сказать, беженцев из нацистской Германии. С началом войны, да, что происходит? Ну, колоссальные передвижения населения, и внутренние, и внешние, если можно так выразиться. Например, если говорить о Советском Союзе, то эвакуация, как организованная, так и стихийная, тут речь идет о миллионах людей, причем цифры в литературе очень сильно варьируются. От 7 приблизительно 10 миллионов человек до 17 миллионов человек, то, что называется в литературе. Когда, так сказать, событие, война покатилась на Запад, ну не война покатилась на Запад, а Красная Армия стала двигать германскую армию, вермахт, на Запад. И когда Красная Армия особенно достигает пределов Германии, здесь уже начинается немецкое беженство. Причем не только с территории Германии. Немцы начинают бежать из тех польских территорий, которые они, так сказать, начали осваивать. Осваивать после оккупации в 1939 году. Немцы не просто бегут, они изгоняются из Польши, изгоняются из Чехословакии, Судетской области. И им пришлось очень жестоко расплатиться за вот эту вот радость воссоединения с Германским рейхом. В 1938 году, так речь тут идет о приблизительно 3 миллионах человек. В целом, немцы стали самой большой группой беженцев в Европе в 20-м столетии. В общей сложности это где-то 12-15 миллионов человек.
Олег Витальевич, новая война и новые беженцы. Вот сегодняшние украинские беженцы чем-то отличаются от других беженцев?
Во-первых, по большому счету ничем. Люди бегут от войны, и это самое главное. Второй нюанс, принципиальный, то, что никогда беженцев не принимали так, я бы сказал, организованно. Для беженцев, когда они покидают пределы своей страны, еще раз, главная проблема, важнейшая, это куда бежать. Для украинских беженцев эта проблема, судя по той информации, которая у меня здесь в Москве есть, такой проблемы не существует. Людей принимают. И на государственном уровне, и общество, и отдельные там люди, и так далее. Что еще отличает, это то, что в очень сжатое время такая огромная масса людей переместилась за границу. Для историка еще, может быть, рано все-таки оценивать этот случай, поскольку мы не знаем, как долго будут продолжаться вот эти ужасные события, и мы не знаем, как надолго эти люди покинули свою страну. Придется ли им там как-то обустраиваться на чужбине, или они смогут в обозримое время вернуться.
Какой все-таки исторический опыт беженцев в Европе? Большинство из них возвращается домой или оседает и адаптируется?
Если мы говорим о русской миграции, о первой ее волне, да и о второй тоже, послевоенной, да, я не сказал то, что после войны Второй мировой от 500 000 до 700-800 тысяч человек, опять-таки разные оценки есть в литературе, не остались на Западе. Это те, кто не хотел, собственно говоря, жить в Советском Союзе по разным причинам. Так, это те, кто сотрудничал с нацистами, коллаборанты. И это советские военнопленные и остарбайтеры, вот не захотевшие по разным причинам, как от личных, так и до экономических и идеологических, не захотевших возвращаться в Советский Союз. Да? Как правило, подавляющее большинство этих людей на родину никогда не вернулось. Были исключения, но они не многочисленные. И речь идет, может быть, о нескольких тысячах человек, по разным соображениям вернувшихся. То касается беженцев вот такой массы после Второй мировой войны, то тут история немножко другая. Тоже большинство из них не вернулось. Но вот после, как я уже сказал, в итоге, значит, немцы оказались самой такой большой группой беженцев. После воссоединения Германии и падения Берлинской стены, но те люди, которые все эти, ну, прожили эти годы, да, и некоторые ведь бежали детьми и так далее, ну, могли, вероятно, вернуться теперь туда, где жили раньше, ну, если, конечно, они этого хотели. Конечно, никогда не вернулись обратно там судетские немцы, скажем, или те немцы, которые жили в свое время в Бреслау, то бишь во Вроцлаве, те, кто жил в Данциге, то есть в Гданьске и так далее, этого не произошло.
Олег, огромное вам спасибо. Мы беседовали с московским историком Олегом Будницким.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. В нашей беседе участвует волонтер и социальный работник из города Бар-Шева, Израиль, Джульетта Ширель-Кайт. Джули, как правильно назвать вашу должность? Что вы делаете здесь, в Праге? В какой вы роли?
Я даю навыки тем людям, которые работают с беженцами, как вообще справляться с людьми и работать, помогать людям, которые находятся в состоянии посттравмы и в состоянии первой критической реакции на вот эти вот травмирующие ситуации, которые они прошли.
Кто вас научил этому?
Во-первых, я училась очень долго в Израиле, потому что по профессии я клинический социальный работник и психотерапевт. У меня есть 2 степени магистра и еще 3 года психотерапии с людьми, которые прошли травму. Я работаю в Израиле с детьми, которые живут под бомбежкой, и работаю с солдатами, которые прошли травму в армии. То есть, к сожалению, имею очень большой опыт работы с такими людьми.
А кто вас пригласил сюда, в Чехию?
В Чехию мы приехали от организации, которая называется Israeli Trauma Coalition. Это израильская коалиция травмы. Это международная организация, которая очень часто устраивает такие делегации. 3 недели назад я приехала из Польши. Мы там работали в лагерях беженцев и с врачами, психологами и так далее. И сейчас вот мы приехали вчера во второй раз.
Вы вошли в эту делегацию, в эту группу профессиональной поддержки, потому что вы говорите по-русски, правда?
Я говорю по-русски на английском и имею вот эти вот навыки, поэтому это, конечно, очень помогает.
Для Израиля война – это реальность, повседневная реальность.
Наша действительность, да, это правда.
Теперь и для Украины война – это реальность. Война сказывается на человеческой психологии, определяет ее и в какой мере?
И, конечно, война сказывается, потому что люди, когда они находятся в состоянии постоянного стресса и тревоги, у них, во-первых, включается все время часть мозга, которая называется амигдала, она постоянно работает, и люди находятся в постоянном чувстве какого-то страха, и они начинают бояться сильных звуков, они начинают меньше верить людям, потому что война – это очень часто предательство. Очень много людей рассказывало нам, как говорили, что есть зеленый коридор, и потом стреляли в спину. Очень многие этого боятся. Женщины особенно, кстати, мы работаем здесь большинство с женщинами, и они очень боятся изнасиловали, они очень боятся, что их используют и эксплуатируют и так далее. Поэтому это, конечно, очень сказывается. Люди рассказывают о том, что к ним приходят какие-то вот все время эти картины перед глазами трупов и обожженных людей, и обожженных машин, и этих разрушенных домов. И это, конечно, очень страшно и очень больно, потому что есть страх за собственную жизнь, жизнь своих родных, особенно когда их родственники остались еще там, их мужья, и они очень боятся за их жизнь.
В 99-м году я был в Албании на границе с Югославией во время войны. Я посещал лагеря беженцев, и там действительно были женщины, изнасилованные сербскими солдатами. Вы встречали подобные случаи насилия?
Если честно, я встречала женщин, которые рассказывали, что они об этом слышали, узнают своих подруг, это произошло, они говорили о кадыровцев, не знаю, такие были или нет, но есть вот это вот опасение все время, которое постоянно у них находится в голове, изнасилование. Кроме этого, есть очень много эксплуатации женщин сутенерами на границах. Это очень часто происходит. И, кстати, мы в Израиле записали один ролик, который мы посылаем женщинам в лагеря беженцев, чтобы они обращали внимание на какие-то вот красные лампочки такие, которые вот эти вот... Нельзя, например, давать паспорт людям, которых вы не знаете, нельзя с ними ехать и так далее. Потому что очень часто женщины все-таки наивные, и они в таком душевном состоянии, их можно очень легко использовать.
У вас есть особый подход к детям?
Да, я работаю много с детьми. Я в Израиле работала очень много с детьми, которые живут под бомбежками постоянными. Во-первых, ну, конечно, и мы тоже живем. Я живу на юге Израиля, это близко к сектору Газы, и мы живем километр до зеленой линии. То есть у нас есть и террористы с одной стороны, и бомбы с другой стороны. И мои дети тоже привыкли, можно сказать, с утробы матери жить под бомбежками. Так что, к сожалению, у меня есть очень большой опыт, и поэтому действительно я рада сейчас хотя бы использовать этот опыт для того, чтобы помочь другим людям.
Джулия, сколько лет вы занимаетесь этими делами?
Ну, во-первых, как только я закончила первую степень бакалавра, это было 17 лет тому назад, я стала сразу работать с детьми, которые прошли насилие в детской комнате милиции у нас, это как отцу Цабеса, а потом я руководила убежищем для женщин, которые прошли насилие, и потом стала вот именно проходить специализацию работы с людьми, которые прошли посттравму в разных ситуациях, то есть не обязательно в условиях войны, а иногда от жестокости других людей.
Сколько лет спустя после начала вашей деятельности вам перестали сниться дурные сны?
Ой, если честно, когда я только начала работать с детьми, вот, как я говорю, от соцобеса, которые прошли насилие, я еще не была мамой. Я была совсем молоденькая, и я все время должна была допрашивать детей, которые вот прошли насилие, это делать именно вот таким, ну, чутким образом и выступать вместо них в суде. И первые месяцы, я помню, что это не только сны, но это действительно вещи, которые просто крутятся все время в голове, эти картины, эти фотографии. Вот даже когда видишь ребенка на коленях у папы, сразу кажется, что что-то там нехорошее происходит. Это как-то действует на психику. Но когда я стала мамой, конечно, это был период непростой, потому что очень начинаешь бояться своих детей.
Какие вопросы беженцам нельзя задавать никогда и ни при каких условиях? Вас учили этому?
Смотрите, я не скажу вопросы. Очень важно просто не винить их в чем-то. Допустим, почему вы оставили дома своих родственников? Почему вы их бросили? Как вы могли бросить свой дом? Потому что у них ужасное чувство вины. Кстати, вот мы сейчас были в этом доме добра, там находится беженцы, и они действительно в очень плохом душевном состоянии, они плачут все время, и они говорят, что им очень сложно веселиться и слушать музыку, потому что у них чувство вины, что они оставили дома родных. И поэтому очень важно это чувство вины у них не вызывать каким-то образом.
Джули, у психических расстройств и травм есть национальные особенности?
Я не могу сказать, что есть какие-то национальные особенности у именно травм, потому что все мы, вообще, психические расстройства, они, конечно, физиологические расстройства, потому что это все идет химия и головной мозг, но я думаю, что справляются люди разных культур с этим по-другому, потому что, например, в Израиле мы очень сплоченный такой социум, мы очень привыкли справляться с проблемами вместе и об этом говорить. А, допустим, здесь мы видим, что люди как-то каждый сам с собой находится, и очень сложно им как-то объединиться, вместе, что-то делать вместе. И кроме этого, люди, которые соблюдают традиции, допустим, религиозные люди, они привыкают делать какие-то церемонии вместе. Вот вместе молиться, вместе делать, вот, например, как у нас есть субботний вечер и ужин и так далее, и зажигаем свечки, и делаем вот кидуш, как это благословление на вино. И это очень помогает иногда вот немножко отойти от этих проблем и быть вместе, и об этом говорить, и друг друга обнимать. Это, здесь люди немножко по-другому, они больше вот действительно по одному, и это чувство одиночества очень-очень мешает им справиться намного более легким образом с вот этими вот ощущениями.
Джули, в Израиле живет много арабов, в том числе и арабов-христиан. Среди ваших пациентов бывали арабы?
Среди моих пациентов, кстати, насчет арабов-христиан, у нас погиб один араб-христианин, который пытался спасти людей, он был полицейский, спасти людей от террориста, который стрелял в Днебраке. Он был, кстати, араб-христианин. И у меня, конечно, были пациенты и не только христиане, у меня были пациенту и бедуины. У меня был пациент, допустим, который работал водителем скорой помощи. Кроме этого, я проводила интересную очень группу, вызвали 30 имамов, это священники мусульманские. И вот я, ну, русская девочка, сидела с ними и вот пыталась как-то говорить с ними об их сложных ощущениях, когда они видят, что погибают, допустим, их дети много в авариях, и как они вот с этим справляются. И сначала им было это очень непонятно, но они как-то в себя немножко пришли, и вдруг они начали плакать и рассказывать. И это было очень-очень трогательно, конечно.
То есть это были мусульмане,
мусульмане. Это были мусульманские священники, да, конечно.
Из какого города?
Из города Рагат. Это только арабский. Это арабский городок, но вокруг нас всюду есть бедуинские арабские городки, потому что мы живем на юге, это пустыня, в Негев, и там очень много арабских поселений.
Вы знаете, у нас в студии было несколько волонтеров, и я спросил, и Иван спрашивал, почему вы стали волонтером? И одна женщина сказала, потому что это правильно.
Ну, я с ней очень согласна. Мне кажется, что, во-первых, есть такое ощущение, что ты видишь, что что-то происходит очень серьезное, очень горестное, и тебе очень хочется как-то помочь. И если есть какая-то возможность, вот какая-то профессиональная, какой-то навык, который ты можешь дать, или даже ну, обнять людей, как-то дать им ощущение, что кому-то они не безразличны. И мне такое ощущение, что это просто наш долг. Тем более, что мы такая маленькая страна, и нам самим сложно. Мы понимаем, как это сложно. Можно находиться в таком состоянии. Поэтому мне кажется, что это просто наш долг.
Вы родились и выросли в Литве. У вас был какой-то образ Украины?
Во-первых, моя бабушка из Украины, она из города Шепетовка. К сожалению, у нее сейчас Альцгеймер, она ничего не понимает, но я думаю, что где-то это ее спасает, потому что если бы она видела, что происходит с ее любимой Украиной, я думаю, что это было бы ей очень больно. И двоюродный брат моей мамы убежал из Запорожья и находится где-то в какой-то деревне, сейчас не боится куда-то выезжать. К сожалению, мы его просим, умоляем, но он там находится. Поэтому, да, есть у меня какой-то образ Украины.
В Израиль приехали не только евреи, репатрианты из Украины, но и беженцы.
Беженцы, да.
Вы работали с ними в Израиле?
Я встречала и беженцев из Украины. Во-первых, мы очень-очень помогаем. Я в Израиле нахожусь на определенной партии, называется «Наш дом Израиль», может быть, слышали когда-нибудь.
Да.
И мы вместе сделали такой вот как сайт, куда люди могут обращаться. А я в партии считаюсь как ответственная за город Бершеву. Ко мне очень часто обращаются люди, кому нужно эвакуировать своих родственников, помочь им с формами, как заполнить и так далее. И поэтому я с ними на связи даже до того, как они сюда приезжают. А когда они приезжают, вот нас приехало в Бершеве немало, и мы им собираем вещи, и одежду, и какую-то помощь, и пытаемся им как-то направить, как на трудоустройство и так далее.
Джулия, есть какие-то профессиональные приемы приведения себя в порядок, в норму после пережитого? Ну, например, те, которые вы даете вашим подопечным. Но ведь, наверное, есть и приемы самоуспокоения для того, чтобы быть в форме и мочь помочь, да? Не поделитесь ли двумя-тремя такими приемами с нашими слушателями, потому что человек очень часто бывает, попадает в какой-то переплет, не обязательно вот там война, но вообще в тяжелых жизненных обстоятельствах. Что самое главное знать вот про это?
Смотрите, во-первых, есть очень такие простые упражнения, которые можно практиковать для того, чтобы вот как-то справляться с паническими атаками или чувством тревоги. Правильно, медленно, не очень глубоко дышать и долго выдыхать, насколько есть возможность. Можно сжимать кулаки очень сильно, считать до 10 и разжимать. Такое очень простое упражнение, даже не упражнение, а такой вот, можно, совет, как успокоиться, это взять мятную жевательную резинку. И из-за этого выделяется слюна, и когда выделяется слюна, кортизол, уровень кортизола уменьшается, и тогда человек начинает чувствовать себя намного лучше. Это, конечно, такие маленькие вещи. Детям, кстати, маленьким, очень важно давать рисовать. Когда дети рисуют, во-первых, они, когда рисуют с одной стороны на другую, они пользуются двумя полушариями мозга, им легче справиться с стрессовой ситуацией, и они могут таким образом выплескивать свои вот эти вот какие-то ощущения. Эти рисунки можно и оставить, если ребенок хочет их выбросить, нужно позволить, но это очень-очень важно давать детям рисовать.
У меня такой общий вопрос. Какие выводы сделали израильские психиатры, работая с последствиями Холокоста?
Очень много исследований, конечно, делалось по этому поводу. И очень интересно, это действительно то, что симптомы посттравмы могут приходить к людям после очень долгого периода времени. То есть есть люди, которые жили и как-то вот занимались своими делами, а вот когда они пришли к очень пожилому возрасту, и вот остались одни, у них начали появляться эти симптомы. И тогда начали говорить про посттравму, которая приходит через 50-60 лет. Это действительно уникально, но это очень понятно, потому что когда человек находится в состоянии деятельности, если симптомы к нему не приходят, ему намного легче справиться. Мы работаем. Кстати, у меня были, да, пациенты, которые прошли Холокост. Действительно, иногда вот видишь человека, который вдруг перестает спать ночью из-за тех воспоминаний, которые произошли очень много лет назад. Вообще людям нельзя быть в одиночестве со своими симптомами. Им нужно, очень нужен социум, очень нужна поддержка.
Вы знаете, во многих языках есть такое выражение, идиома «проглотить язык». Я читал свидетельства евреев, переживших Холокост, которым удалось спастись, и вот они уже были или в Европе, или в Палестине, или в Италии, и они не могли разговаривать. Вот вы встречали такое среди нынешних беженцев?
Я не встречала людей, которые совершенно не могут говорить, но и да, встречала людей, которые находятся в состоянии, которое называется диссоциация. То есть они в полной какой-то прострации, они как бы отключены от того, что происходит сейчас. У них вот остекленел этот взгляд, и они говорят как бы о жутких вещах, которые они видели, причем очень таким холодным тоном, таким, как будто бы они читают какую-то газету. И это чаще всего, больше всего пугает, потому что когда человек как-то выплескивает свои эмоции, это значит, что он может как-то себе помочь. А когда он ведет себя так, то есть эти все эмоции у него внутри остаются, и это может привести к каким-то физиологическим нарушениям.
Вы часто встречаетесь с человеческим горем, с бедой. Вы любите свою профессию?
Я очень люблю свою профессию, потому что у меня действительно есть уникальная возможность приносить пользу и помогать людям. И когда человек чувствует себя легче, это просто очень замечательное ощущение. Это делает такой... Вот я иду спать ночью, может, у меня иногда снятся вот такие плохие сны, но я иду спать ночью с ощущением, что у меня есть какой-то долг, который я исполнила, и я не просто так пришла в этот мир.
Джулия, ваша профессия предполагает, что вы должны успокаивать людей. Вот я слушаю вас уже 15 с лишним минут, и у меня впечатление, что я готов к каким-то действиям. Вы мобилизовали меня вашей энергией, уверенностью и совершенно конкретным знанием. Мы ведь с очень многими людьми, с Игорем поговорили за эти дни. Вот вы вселяете уверенность и надежду. Спасибо вам за это мое ощущение.
Спасибо, очень трогательно. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо, Джулия.
Спасибо.
В нашем разговоре участвовала волонтер и социальный работник из Баршевы Джульетта Шерель-Кайт. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.